Радио «Донбасс Реалии».
Добрый вечер, друзья. Это радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире. С вами это час в студии. Будет Денис Тимошенко. Сегодня пятница, последний день марта, 31 число. И сегодня говорим вот о чем. Где ВСУ разбили склад боеприпасов России? Год назад украинские войска освободили Ирпень, город, в котором много переселенцев Донбасса. Украинские знаменитости собирают деньги на новый военный госпиталь. Александр Лукашенко во время своего послания белорусскому народу и парламенту 31 марта заявил, что настал, цитата, «уникальный шанс для переговоров», конец цитаты Путина и Зеленского по поводу прекращения войны в Украине. Пока Россия не развернула свое военное производство на полную мощь, после чего, по его словам, говорить о мире будет уже очень сложно. Для этого Лукашенко предложил объявить перемирие без права перемещения и перегруппировки войск с обеих сторон, а Зеленского призвал начать переговоры с Кремлем без каких-либо предварительных условий. Лукашенко посвятил большую часть своего послания именно войне в Украине и необходимости переговоров Киева и Москвы, а не ситуации в самой Беларуси. После этого спикер Путина Песков сообщил, что российские и белорусские лидеры обсудят предложение Лукашенко на встрече Высшего государственного совета союзного государства на следующей неделе. Сам Песков до этого неоднократно твердил, что дипломатического решения войны в Украине не существует. Напомню, ВСУ активно готовится к контрнаступлению на оккупантов. В Украину прибыли десятки западных танков, БМП и другой необходимой техники. Также в страну подтягиваются военнослужащие, прошедшие подготовку на западных полигонах. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, Украина пойдет освобождать свои территории в апреле-мае этого года сразу на нескольких направлениях. Сегодня в студии мы будем говорить о том, зачем Путин продолжает требовать через Лукашенко прекращения огня от Зеленского, хотя неоднократно получал отказ. Как Путин и Лукашенко будут шантажировать Запад перед контрнаступлением ВСУ и как Россия ответит на освобождение ВСУ своих территорий весной. Сегодня с нами будут полковник запаса вооруженных сил Украины, военный летчик-инструктор Роман Светан и политический аналитик фонда «Повернись живым» Мария Кучеренко. Принимайте участие в нашем эфире. Вы можете писать в наш Viber +38 095 151 95 05 и звонить по этому же номеру в Телеграме. Ну и также ждем ваших вопросов и реплик в чате на канале Украинской службы «Радио Свобода» в Ютьюбе, где вы смотрите стрим нашего эфира. Передадим эти вопросы и реплики нашим гостям. Ну а пока давайте посмотрим, что произошло на фронте.
Бахмут. В пригороде продолжаются давление российских войск на Орехово-Васильевку. Это северное направление от Бахмута. О других штурмах Генштаб в эти сутки не сообщает. В самом Бахмуте, по данным командования, отбито 22 атаки за сутки. Deep State говорит, что в городе российские войска наступают в северной, центральной и южной части. С юга они пытаются пробиться по улице Центральной, с севера бои идут в районе Аллеи Роз, в центре по улице Першина. По направлению от Бахмута к Северску за сутки отбита атака на Берестово. Лиман, Кременная, Купянск. В прошлые сутки войска России штурмовали здесь Стельмаховку и Кузьмино. По западному краю Донецка армия Украины отбила наступление на Марьинку и населенные пункты вокруг Авдеевки, Новобахмутовку, Новокалиново, Степное, Северное, Водяное и Красногоровку.
Украинские разведчики опубликовали видео удара по складу боеприпасов и грузовику, предположительно, с боекомплектом российских войск. Нам удалось установить место действий. Речь идет о Просковеевке на север от Бахмута. Судя по видео, российские военные обустроили позиции в жилом многоэтажном доме рядом со специализированной школой номер 40 и солерудником имени Володарского. Ну и вот эта позиция была уничтожена, вычислена украинской разведкой и поражена артиллерией. Год назад, в эти дни, в конце марта, украинские власти окончательно объявили об освобождении Ирпеня от российских оккупантов. Мой коллега, корреспондент «Радио Свобода» Тарас Левченко сделал фильм к этой годовщине, где собрал эксклюзивные кадры, выходившие на «Радио Свобода», и еще ряд ранее нигде не опубликованных историй, в частности, о том, как российские военные давали безоружным украинцам надежду на эвакуацию, а затем стреляли в спину. Тарас сейчас гость нашей студии. Привет.
Привет.
Тарас, я знаю, твои родные живут в Ирпене, тебе это не чужая история, да? Ты много знаешь лично, расскажи о периоде боев за город, что тебе больше всего хотелось рассказать в этом фильме?
Дякую за запрошення, як завжди. Що хотілося розповісти, звісно, людські історії і людей, які пережили окупацію, і волонтерів, які людей рятували, і військових, які билися за місто. Ось, але насамперед хотів зобразити окупацію Ірпеня як один такий безперервний день, як воно відчувалося, власне, людям, які цю всю окупацію пережили, ну, за словами моєї мами і мого брата, які в Ірпені живуть, це був такий один безперервний день жахів, коли ти не знаєш, ти сьогодні загинеш, чи ти сьогодні будеш жити далі. Я написав собі невеличку вирізку, чому Ірпінь важливий взагалі для Києва, тому що назва фільму, якби Ірпінь не встояв, тато не було б столиці, вона не просто так. Треба тут зауважити, що 10 хвилин автівкою, така відстань автівкою від Ірпеня до Києва, тобто метафоричною мовою 10 хвилин відділяло російські війська від того, аби захопити, ну не захопити, а розпочати масштабні бої за участю артилерії, піхоти, авіації і так далі вже в українській столиці. Ось, Ірпінь було окуповано лише на третину, насправді, але при цьому місяць фактично місто провело в сірій зоні фронтовою мовою на нулі. Тобто бої йшли не просто за кожну вулицю, бої йшли за кожен будинок. Угу. Ось, треба, напевно, додати, от про, я собі виписав з генштабу ЗСУ дані невеличкі про те, що в Ірпені в кількадесят разів було менше тероборонівців, волонтерів, військових українських, ніж сил російських. От, щонайменше 7 батальйонно-тактичних груп російських військ удар витримали оці всі люди, які були в Ірпені, а це, на секундочку, тисячі російських військових, тобто тисячі проти сотень. Була ось така битва. При цьому тероборонівці, вони, знаєш, ще тільки, ну, фактично, тільки вчилися тримати зброю в руках. Ось така была история.
Ты вот очень интересную фразу сказал о том, что этот месяц оккупации Ирпеня, он был как один день, да? Расскажи людям, которые не знают, что такое оккупация, к своему счастью, российская, как это все выглядело, но о чем тебе родные рассказывали, герои твоего фильма, что было самым тяжелым, самым трудным?
Не так часто мы, как журналисты, плачем, когда мы что-то делаем, я скажу так. Но найважче было... Ми просто були розділені з моїми рідними. Я опинився за 500 кілометрів від них. І коли я... Ну, ти ЗЖВ зачепив, Дениса, хороший журналіст.
Прошу прощення, да. Ну.
Дивись, тобто, коли я опинився відірваний від них на 500 кілометрів, звичайно, що перше, що ти хочеш зробити, це врятувати своїх рідних, свою маму і свого молодшого брата. Це відчуття безсилля, коли ти нічого вже не можеш зробити, хоча ти за крок від них стоїш. Ну, це дуже страшно. Це дуже боляче. Стосовно моїх, мами з братом, коли вже з ними не було зв'язку, бо знає скільки часу, тому що це все як безперервний день. А треба розуміти, що в Ірпені зв'язку взагалі не було. Тому так мало фотографій, відео і всього іншого, тому що телефону в людей не працювало. Зв'язок був заглушений. Ось, і коли з моїми не було зв'язку вже бо знає скільки часу, я, напевно, можу тобі розказати цю історію, хоча підкреслити, що журналісти Радіо Свобода, звісно, не агітують там вірити в Бога, не вірити і так далі, просто я вже зневірився, пішов там, здається, я був потім на той момент у Львові, пішов в першу ліпшу церкву. От, я навіть не знаю, яка це була церква, тобто греко-католицька, православна, байдуже. І там, ну, ми будемо сказати так, поговорили з вищими силами. І на наступний день, тиждень не було з моїми рідними зв'язку, а на наступний день я отримав повідомлення, що ми живі. Угу. От, вийшло так, що мій молодший брат Олесь, він пішов набирати сніг. Йому прийшов уривок мого смс, як вийти. А на той момент я це вже знав від українських військових, волонтерів і так далі. І, власне, він от пішов набирати сніг, аби було що пити, просто, тому що не було вже що пити. Там води ж немає, світла немає, газу немає. Ось. І він зустрів там наших сусідів. Частина наших сусідів, вони були з Донецька, вони вже виходили свого часу з оточення. Ну, з Донецької області вони були, я точно населений пункт не згадаю. Ось, вони сказали негайно збиратись, і так от буквально в хвилини мої мама з братом і ще частина сусідів, вони пішли, наші сусіди, ті, які з Донецької області, вони на ось ці лишна така палка, знаєш, є, вони там від подушки біле простирадло, чи там щось таке начепили, і пішли, і тому отак от вони вийшли. Вперлися, звісно, в російський блокпост, бо наш будинок на вулиці Київській – це епіцентр окупації. Тобто там одразу 4 були штаби російських військ, це я вже побачив потім на власні очі. Оцей маршрут, коли там трупи по обидва боки вулиці, розтяжки змінами і все інше, ну, тим не менше, ось так беззбройні українці йшли. На блокпосту російському, як каже моя мама, їм дали 5 хвилин на евакуацію, інакше огонь на пораження, а йти там Дениса до цього мосту годину добру. Тобто, от, ну, будемо вважати, ось так вони врятувалися.
Ну, ты вот рассказал, что соседи были дончане, да, бывшие, так понимаю. В Ирпене вообще очень много людей, которые выехали из оккупации еще в 14-15 годах. Вот такой маленький Донецк называли Ирпень. В твоем фильме много таких героев, ну, выходцев с оккупированной части Донбасса. Как сложилась их судьба, о чем они рассказывали?
Вот цікава річ Дениса, я раніше цього не знав. Вже коли я почав працювати над фільмом, я дізнався зі статистики, що в Ірпені населення, за офіційними даними мерії, приблизно 100 тисяч людей. 30 тисяч – це внутрішньопереміщені особи, ну, за словами української влади, тобто це фактично переселенці з Донецької області.
Треть міста.
Так, третина міста. І, власне, це не тільки наші сусіди, а це ще й, я думаю, ми зараз подивимося, невеличкий фрагмент відео мінометного обстрілу російських військових по Романівці. Це місце, де люди просто евакуйовувались, переходили зруйнований міст. Давайте зараз подивимося це відео.
Дітей 200-х вивозили, мирне населення, маленькі.
Shit.
От на цих кадрах, які ми бачили, загинув волонтер, двоє дітей і жінка. А їхній тато, він тоді з ними не був, тобто він от таким чином врятувався. Не був чому? Тому що його мама живе в Донецьку. Вона захворіла на коронавірус, він поїхав. І ми теж це в фільмі показуємо цю історію. Ось, і взагалі цікава річ, я коли шукав героїв для свого фільму, інтерв'ю і продюсери наші, ми дуже часто натрапляли саме от на переселенців з Донецька. І є ще одна історія.
Тарас, от якщо можна уточнити твоє впечатлення об цих переселенцях, вони ж второй раз вже біжали від війни, да? Вони як-то відрізнялися від остальних ірпенців, жителів міста? Як вони розсуждали к этому, філософськи відносились і к якомусь прокляттю? От було у тебе таке впечатлення?
А от ти знаєш, а я зараз пропоную подивитися от... Ще одне відео – це історія жінки, яка разом з чоловіком, зі своїми дітьми жила в Донецьку до 2014 року поблизу Донецького аеропорту. І ось, що з ними сталося 6 березня торік. Давайте подивимося.
6 березня. Ми почули два вибухи. Донька сама, я не знаю, мабуть, це якийсь материнський інстинкт, вона схватила малого і вискочила в двері. А чоловік мене почав випихувати, наступною вийшла я. І далі я нічого не пам'ятаю. Перша відгукнулася донька, я її знайшла швидко. Вона сказала, що з нею, з малим, все добре. На помицьки йшла, просто шукала двері. А на порозі я знайшла свого чоловіка, він дуже хрипів. Він не розмовляв, нічого. А навколо нього було якесь залізяче обвите. Я спробувала щось зробити, було дуже важко. Він затиснутий був, я не могла його ні витягти, нічого. Я його кликала, він відповідав. А потім я почула голос сина. «Мама, хватай Янку, малого, тікайте звідсіля. Мама, не йди сюди». Я йому крикнула, що «Синочек, я зараз допомогу приведу, терпіть, будьте з папою, я зараз до вас повернуся». Знайшла знову доньку в темряві, а вона каже: «Мама, там світло, там немає стіни, там немає будинку, ми впадемо». І ми босі, ми з 15-го поверху, то потрошечки спустилися. Як вийшли на вулицю, я зразу покликала людей. Віддала доньку з онуком, сказала, що мені потрібна допомога. І я шукала якісь простирадла, щось, що мені може знадобитися. І зі мною ще пішли старенький дідусь, він медик, і в нього донька теж медик. Коли прийшли, чоловік уже не відповідав нічого. Ми змогли трошки прийти бочком. У хату я знайшла на кухні свого сина. У нього був повністю відкритий живіт. Він просив: «Мама, вбий мене. Мені боляче, я не можу». Та жінка, я навіть не знаю, як їх звати, бо ми чужі люди до цього були. Вона зробила йому укол, намагалася накласти жгути, бо ноги, руки, все було переломане. От. І коли вона зробила все, що могла, вона пішла. Я її попросила, щоб вона мене залишила біля мого хлопчика. Це дуже страшно, коли дитина помирає, проклинає Путіна. Вибачте. Я дуже боялася, що хлопці залишаться безіменними. Я кожному до ноги, до руки, як могла, приматувала скотчем фамілія, ім'я, рік народження, звідки адреса. Мені було це найважливіше, мабуть, в той момент. І так я з ними попрощалася. Зараз в мене це як дежавю. До 14-го року я проживала в місті Донецьк. У мене там була щаслива сім'я. Ми працювали, купили собі квартиру і жили там щасливо. Але в 14-му році, під час боїв за аеропорт, ми зрозуміли, що це вже не жарти, біда підійшла дуже близько. Це небезпечно. Ми виїхали туди, виїхали в місто Хмельницький. А коли зрозуміли, що війна затягується надовго, ми продали машину і купили маленьку квартиру в місті Ірпінь. І зараз другий раз винуждені знову тікати.
Як кажеться, жінка, ось, власне, і все, що треба знати про обличчя Росії.
Ну и давай как-то в целом, как ты оцениваешь значение этого периода полномасштабного российского вторжения, ну и роль Ирпеня, ты уже сказал об этом, да, что в принципе это такие были как ворота в Киев, да, и он сдержал фактически наступление российских оккупантов, ну а в целом давай вспомним, да, что было год назад.
Ну в целом, за свідченням військових, яких я знаю, завдяки тому, що Ірпінь витримав, дало змогу, по-перше, підкріплення, українським військовим собі забезпечити, перегрупуватися і потім вже звільнити і не тільки Ірпінь, а й Бучу, Гостомель і так далі, і так далі. Які загалом це мали враження з військового боку, я, звісно, коментувати не можу, я журналіст, я можу сказати як громадянин, напевно, зараз, та, от Дениса, ти ж з Донецька, та, родом, ти сам. Ось, і я скажу так, мені здається, краще тебе почав розуміти от цього року саме, тому що, коли ти розумієш, що ти за крок від втрати дому, людей, яких ти любиш, ось, ти починаєш краще розуміти цих людей, які вже це втратили, так як Марина, яку ми щойно показували. І ще один показовий момент з Ірпеня, який мені запам'ятався, бо ти мене запитував ще на початку, що мені запам'яталось. Запам'яталось мені те, що всі місцеві політики місцевого рівня, які там були, їх на початку вторгнення залишилося там дуже мало, буквально кілька десятків оцих от там місцевих депутатів. І мені глядачі писали сьогодні в Директ, у вас там з'являються місцеві депутати. А як це так? Може вони з однієї команди? І тут найцікавіше, вони всі з різних команд, абсолютно. Вони до 24 лютого одне одного брудом поливали. А тут вони всі об'єдналися і всі пішли на війну проти, точніше, на війну захищати своє рідне місто і свою батьківщину.
Да, ну такая черта, видно, свойственна украинцам, да, перед лицом угрозы объединяться, забывать о политических, каких-то таких мировоззренческих разногласиях, защищать свою родину. Тарас, спасибо тебе большое. Ну вот на студии был корреспондент Тарас Левченко, его видеопроект «Если бы Ирпень не выдержал, не было бы столицы», вы можете посмотреть на YouTube-канале Украинской службы «Радио Свобода», ну и по ссылке в описании к этой трансляции. Как мы видим, это такая достаточно личная история и для автора, ну и... Посмотрите в глаза, в судьбы людей, которые пережили оккупацию в этом городе. Тарас, спасибо большое тебе. Мы идем дальше. Украинские знаменитости собирают деньги на новый военный госпиталь. В Киеве прошла презентация артбука «Из полум я зродилися». Проект организован украинскими волонтерами, военными и артистами с целью собрать деньги на открытие приемного отделения в Киевском военном госпитале. Вот что участники рассказали моей коллеге Татьяне Забаштанской.
Це презентація артбуку в рамках проєкту «З болом я зрадилася», який ми зняли, ну, ми його присвятили нашим героям, але основна мета у нас – це допомога центральному військовому шпиталю, тому що там буде будуватися ургентне відділення нове, і ми збираємо кошти на облаштування.
Цей проєкт – це півроку нашої роботи, нашого натхнення. У нас була дуже сильна мотивація, ми хотіли зробити щось корисне, окрім донатів, пошуку медикаментів там, і всього такого, чим займаються усі українці зараз. Нам ще хотілося внести свій вклад, зробити, як митцям. І нам хотілося показати, наскільки талановиті, незвичайні люди захищають нашу землю та нас з вами усіх. І ми це зробили.
Це насправді, ну, мета в нас дуже така грандіозна, я вважаю. Це наше приймальне, бо в нас дуже гарний, ну, територія госпіталю дуже гарна. Це історична, історичні будівлі, але є одне але. Вона реально, от як приймальне відділення, воно досить незручне. Бо виходить, що в нас якби наша протишокова, наша, ну, як в американців, травма-рум, це треба проїхати вхід, завернути наліво, ще три кімнати повз, там кімната хірурга, кімната терапевта, і тоді вже аж наша, там, де є кисень, там, де є можливість заінтубувати хворого, якому погано, дефібрилювати. Я безпосередньо, там, в мене були пацієнти, яким я надавала, там, проводила реанімаційні заходи і допомогу надавала. Але це вкрай не, ну, незручно, бо треба каталку, щоб дотягнути пацієнта туди під кисень і так далі, і так далі.
Там дуже крута ціль. Зібрати кошти на побудову нового корпусу, я думаю, що це дуже важливо.
Це картина моєї мами, бо мама художник, це радість в родині. Ми їздимо вже рік по деокупованих територіях, сірих зонах і прифронтових зон з цивільною медициною. Возимо медиків, возимо цивільну медицину і допомагаємо різними помічними речами людям, які цього потребують. І це село Кухарі, яке було просто розтрощене, воно просто знищене. І коли ми туди потрапили, ми побачили бабуню, яка йде повз розбомблений такий, там був магазин місцевий, і поряд були її вулики, вони займалися медом. І ми з нею познайомилися, ми допомагаємо до сих пір. І потім якось влітку ми поїхали знову, але вже везли просто щось таке, щоб люди пораділи до тих сімей, які вже не знають. І з нами поїхала моя мама, і вона познайомилася з бабунею Женєю, вона побачила ці вулики, і ця історія її настільки вразила, що вона той вулик намалювала.
Це хвостовик від міни, здається, 80-ї. Це кацапська міна, яка прилетіла в окоп, вона там вибухнула, вона поранила мого товариша. Власне, мене послали на заміну якби йому на ту позицію, де його поранило. І, ну, така доволі символічна міна вийшла. Одним словом, я цей хвіст виколупав з стінки окопу і забрав з собою в якості трофею або сувеніру. Мені здається, що це доволі правильно, що він опинився на цій виставці експонатів. Мабуть, це найкраще застосування для цього хвоста, яке може бути.
Що не зупинила, Господа просилась дати тобі сили, дати тобі долю з ніжною любов'ю. Але ти від болю захлинувся кров'ю. Крок ступить не сила, серце в прірву впало, обгоріли крила, і мене не стало.
З нами Роман Світан, полковник запасу Вооружених сил України, воєнний льотчик-інструктор. Роман, добрий вечір. Роман, сегодня выступил Александр Лукашенко с посланием белорусскому народу и парламенту. Заявил, что настал уникальный шанс якобы для переговоров Путина и Зеленского по поводу прекращения войны в Украине. Пока Россия не развернула свое военное производство на полную мощь, после этого, по его словам, говорить о мире будет уже очень сложно. Ну и для начала этих переговоров Лукашенко предложил объявить, цитата, «перемирие без права перемещения и перегруппировки войск с обеих сторон». А Зеленского призвал начать переговоры с Кремлем, цитата, «без каких-либо предварительных условий». Ну и отреагировал сразу же на эти заявления Лукашенко, спикер Путина Песков. Он заявил, что Лукашенко и Путин встретятся совсем скоро на встрече Высшего государственного совета союзного государства на следующей неделе. И обсудят вот эту вот идею Александра Григорьевича о перемирии этом. Роман, это что, паника начинается среди вот российского и белорусского лидеров? Очередные призывы к переговорам в преддверии контрнаступления ВСУ? Я понимаю, не совсем это такое, как военному эксперту вопрос, но все-таки ваше впечатление интересно.
Это как раз к военному эксперту вопрос. Это действительно паника, именно военная паника. Они прекрасно понимают, что хорошо подготовленное контрнаступление, которое рассечет российский сухопутный коридор в Крым, а его невозможно не рассечь. Дело в том, что ни одна армия не может 300-километровую зону вдоль, прижатая к любому морю, 300 километров удерживать фронта с глубиной 100 километров. Просто невозможно. Нет механизмов военных для того, чтобы удержать. Они прекрасно понимают, что наши войска дойдут до Азовского побережья, рассекут фронт, переведут Запорожскую, Херсонскую и Крымскую области, в которых сейчас засели российские войска, в режим оперативного окружения, дальше просто добьют эту группировку в течение нескольких месяцев. И это страшнейшая потеря для, именно в военном отношении для Российской Федерации и всех союзников России и Белоруссии, в том числе Ирана, Северной Кореи, Китая. То есть вся эта ось зла получит очень большую, мощную оплеуху, от которой вряд ли они оправятся в военном отношении. В политическом, может, как-то вырулят, в экономическом, но в военном точно нет. Это будет очень большая потеря имиджа, именно военного имиджа всех этих стран, и Лукашенко в том числе, потому что он прекрасно понимает, чем это уже светит для его режима, для режима Белоруссии. Потому начинает предлагать такого рода механизмы для того, чтобы не дать нам выполнять определенные наступательные действия. Его предложение будет уместно в одном случае, когда наша армия выйдет на госграницу Украины. Вот тогда можно послушать будет и Лукашенко, если он еще жив будет к этому времени, и Орбана, который также предлагает вывести голубые каски ООН или там какие-то объединенные силы на линию разграничения. Вот как раз это занятие для Орбана может выводить эти голубые каски на линию госграницы Украины с Россией и удерживать российские остатки российской армии от не совсем правильных действий.
Роман, а на что рассчитывает Лукашенко? Ну и Путин, я так понимаю, он обращается к Западу и к Зеленскому через Лукашенко, да, ну, можно сделать такое предположение. Они что, в ближайшее время будут шантажировать Запад? Вот обмолвился Лукашенко, что не только тактическое ядерное оружие на территории Беларуси, но и стратегическое появится, если это будет необходимо. Будут повышать каким-то образом ставки, и действительно они рассчитывают напугать Запад и, может быть, или остановить вооруженные силы Украины, или поставить перед ними определенные красные линии, чтобы вот Запад поставил линии перед ВСУ, не заходить в Крым, допустим?
Это все идет по плану, причем план этот не совсем путинский, скорее всего, это уже китайский план остановки нашего наступления, так как Китай тоже прекрасно понимает, что это большой удар по его военному амплуа уже на своем театре на Дальнем Востоке, там, где они пытаются как-то и в Африке, в том числе, и на Ближнем Востоке, там, где они пытаются как-то порулить. Потому это план Китая, причем он включает еще и участие России в Совете Безопасности, главенствующую роль, которую она займет с 1 апреля. То есть это целый план, мы сейчас будем его видеть, как он будет разыгрываться среди этих трех, как минимум, участников. Плюсом еще пойдут такие страны, как тот же Иран, Северная Корея, Венесуэла, может быть, будет подпевать под этот план. Но это будет уже решаться именно в ООН. То есть они всю эту тему, которую с остановкой боевых действий, они сейчас будут продвигать через площадку Совета Безопасности. В ближайшее время, буквально в ближайшую неделю, мы это увидим. А то, что сегодня и вчера начали Орбан исполнять и Лукашенко, это как раз начало вот всего этого плана по продвижению идеи заморозки так называемой конфликта с передачей наших территорий России на неопределенный срок.
Роман, тут такое впечатление у меня складывается, не знаю, как у вас, что российская армия и Кремль, ну, то есть и военные, и политики ведут себя так, как будто Украина не собирается наносить никакого контрудара, да, проводить контрнаступление, об этом кричат только там пропагандисты. Ну, а Кремль, вот Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве, который начнется с 1 апреля и продлится до 15 июля. Говорят о том, что хватит там и танков, якобы выпустили очень много танков, Т-90, Т-72Б, какие-то источники российского издания «Коммерсант», которые якобы на голову выше всех западных военных образцов танков, которые ВСУ получили в последнее время, и все будет нормально. Продолжаются боевые действия в районе Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Купянска. Ну, такие уже они вялотекущие, но, тем не менее, вот Россия сжигает там свои ресурсы. У вас не создается такое впечатление, что и военные российские, и Путин, ну, просто закрыли глаза и не видят очевидного, что в скором времени возможен вот этот вот удар сокрушительный, о котором вы сейчас говорите? Или все-таки они готовятся?
Они готовятся однозначно. У них есть определенное количество сил и средств для того, чтобы как-то сдержать не сам удар. Они прекрасно понимают, им придется уходить, они это уже делали. В этом смысле срабатывает уже режим самосохранения, потому войска уходят из-под этого удара. Они уйдут с запорожского и херсонского направления, запечатаются в Крыму и постараются запечататься на Донбассе. То есть как-то удержать Донбасс, если не получится, то уйдут за границу России, по крайней мере, за Северский Донец, то есть для того, чтобы как-то обезопаситься, вплоть до того, что за Дон. Потому для этого у них есть определенное количество сил и средств именно для этого действия. Не для наступления, не для удержания всей линии фронта, а вот для кластерного удержания по некоторым направлениям. То количество войск, которые есть у россиян, около 400 тысяч, это примерно 400 километров фронта, не более того. А несколько десятков километров фронта в районе Крыма они будут пытаться удержать. Плюс около 300 километров фронта в районе Донбасса будут пытаться удержать. Это вот после начавшихся наших наступательных действий. Для этого им не надо объявлять, допустим, какие-то мобилизационные моменты, так как они им уже не помогут. Те сказки о 400 тысяч контрактников – это просто сказки, их негде подготавливать. Россияне правильно даже поступили, то, что с 1 июня включили режим набора на срочную службу. Это из-за расчета того, что несколько месяцев они наберут где-то около 150 тысяч человек срочников. Это срочная служба, она на фронт не попадет. Она заменит где-то ближе к лету, она заменит около 150 тысяч человек, которые пойдут на демобилизацию.
Вы думаете, их призовут, срочников призовут? Вот Институт американского изучения войны допускает, что не осмелится Путин призвать срочников, ну, отправить их на фронт?
Срочников, которые сейчас призовут, вот с 1 июня, их не отправят на фронт, их отправят на около несколько тысяч воинских частей туда, куда все срочники и попадают. То есть они меняют тех срочников, которые набрали, допустим, в прошлом году. Ну, то есть они будут просто заменять срочников, которые пойдут на демобилизацию. Это та же срочная служба, только которая отслужила и пойдет на дембель. Так вот, этих демобилизованных им будут предлагать сразу подписать контракт. Их мобилизовать нельзя однозначно, их сразу нельзя бросить, только через полгода. Но на контракт демобилизованные срочники, которые уже отслужили, они могут их привлечь за счет меркантильных определенной составляющей. Потому вот это максимум, сколько у них будет, это вот эти демобилизованные ближе к лету. Я думаю, это в районе июня-июля, это когда те срочники, которых вот призовут с 1 апреля, их подготовят хотя бы месяц курса молодого бойца, потом месяц передислокации, май, и где-то с июня они уже могут заменить демобилизованных срочников, которых набирали раньше.
Вот мы видим сейчас кадры российских бронированных разведывательно-дозорных машин, которые поснимали с консервации. Отмечают исследователи, что это старые очень образцы. 50-е годы прошлого столетия, ну вот их расконсервируют и отправляют на фронт. Роман, вы очень интересные вещи говорите о том, что, ну, якобы Путин смирился с тем, что украинское контрнаступление будет успешным. А почему сейчас уже не отступить, ну, когда видят, что, в принципе, есть мощь, да, есть определенный бронированный кулак сейчас уже вооруженных сил Украины. Не блефовал Запад, когда обещал танки, когда обещал обучать украинских бойцов. Может быть, сейчас стоит уже начинать начинать отступать, не давать отпор, потому что картинки, которые могут быть, это очень медийная война сейчас, да, вот этого разгрома, теоретически возможное окружение, возможны тысячи россиян в плену. На что они рассчитывают? Зачем продолжать держать фронт? Может быть, уже сейчас жесты доброй воли какие-то придумывать?
Дело в том, что любой отход, он планируется Генштабом изначально до начала операции. То есть любое наступление сразу же планирует и отход в том числе. Это нормальная практика. Отход – это тоже военное действие. То есть у них есть эти планы по отходу чуть ли не со всей территории Украины. Не чуть ли, а со всей территории Украины. То есть планы по отходу и выходу на госграницу у них есть и разработаны еще до начала операции, до той операция, которую они начали в прошлом году, это как минимум. Потому здесь сильно думать много у них не надо. Это нормальная работа любого военного штаба, потому российский от этого не отличается. Дело в том, что у них еще как минимум есть около месяца на принятие решений на выполнение такого действия. То есть раньше, чем, допустим, конец апреля, вряд ли начнется наше наступление. Погода пока не соответствует. Надо дождаться обязательно зеленки, пока не покроется зеленью леса и посадки. Только после этого начинает двигаться. Но еще все-таки не зашла вся техника, та, которая должна у нас быть. Потому около месяца еще есть у россиян, и они попытаются этот месяц как раз использовать для того, чтобы наклонить весь мир, предлагая вот такие мирные, ну, вроде как мирные решения вопроса остановить наше наступление. У них одна задача – застолбить те территории, на которые они уже зашли. Удержать они их не могут, они их могут застолбить только каким-то политическим, дипломатическим путем такого уровня, как вот в прошлом году это было, 27 марта прошлого года наше политическое руководство сдало Крым и Донбасс россиянам. Вот они пытаются примерно на тот же самый уровень выйти такого же предложения, то есть такой же договор Минск-3 или там Стамбул-1 или Стамбул-2. Как это ни назвать. Вот этот месяц у них еще есть. А принять решение отходить, им для этого хватит около недели. То есть примерно неделю они реально отходили с правого берега на левый берег. Это там мешал еще Днепр. А уходить, допустим, по суху без водных преград, они за неделю могут покинуть Запорожскую и Херсонскую области. Тем более те механизмы, которые в последнее время они... укрепления обороны, которые они сейчас в последнее время отстраивают, они как раз говорят о том, что они отстраиваются в шахматном порядке как раз прикрывать отход, по крайней мере, с Запорожской и Херсонской областей. То есть они уже к этому жесту доброй воли готовятся, уже даже подготовленные. Вопрос остается у них по Крыму и Донбассу. Попытаются, может быть, вторым этапом поднять эти договоренности, которые в прошлом году наше политическое руководство им передало в Стамбуле с передачей Крыма и Донбасса в их управление.
Давайте посмотрим на Бахмут еще. В интервью The New York Times полковник Евгений Межевикин, командир сводной тактической группы «Адам», заявил, что бои под Бахмутом могут стать переломным моментом в войне, и Украина способна удержать город и оттеснить российские войска. По его словам, если украинцы удержат свои недавние достижения, то бои последнего месяца под Бахмутом могут стать переломным моментом в обороне Украины против России, не только остановив последнее российское наступление, но и подготовив себя к сногсшибательному ответному удару. Роман, вы как оцениваете ситуацию в этом городе? Угроза окружения Бахмута уже снята, уже не угрожает украинской группировке там окружение?
Россияне еще не использовали в полном объеме всю технику, которая у них есть, для выполнения атак на Бахмут. Пока погода мешает, опять же, та же зеленка и размытые черноземы донецкие. Это очень страшная вещь, по ней практически идти нельзя по черноземам. Потому пока всю свою мощь они по Бахмуту не использовали, и еще остается... До сих пор угроза не окружения Бахмута, окружения, может быть, действительно не будет, а выдавливание нашего гарнизона из Бахмута до высот Часовьяра. То есть угроза еще не снята, и на несколько недель будет сохраняться. До тех пор, пока уже мы также не сможем подтягивать нашу технику, которая может выполнять наступательные действия. Здесь я с уважаемым военным однозначно соглашусь. Я думаю, мы удержим те рубежи, на которых сейчас находимся, а дальше начнем уже свои наступательные действия ближе к концу месяца по отсечению этой ОПГ Пригожина, почему-то себя называющей ЧВК «Вагнер». Это организованная преступная группировка, которая очень далеко вышла в сторону Славянска, оставив в тылу у себя такой гарнизон, как Бахмутский. Это ни одна военная организация, ни одна армия такого бы не допустила. Это могут только выполнить люди, которые не совсем разбираются в широкомасштабных наступательных действиях. ОПГ Вагнера подставила себя под фланговый удар, как минимум, со стороны Бахмута, но еще остается возможность флангового удара и со стороны Белогоровки, сиверской группировки нашей. Потому, я думаю, как раз на это и намекает наш комбриг.
Ну, действительно, угнездились уже россияне, в частности, вагнеровцы, в самом городе. Российская пропаганда показала репортаж о базе вагнеровцев в подземельях завода шампанских вин в Бахмуте. У них там, рассказывают, есть штабы, пункты управления, казармы и место для стрельб. А по катакомбам они передвигаются на автомобилях. Давайте посмотрим фрагмент из этого репортажа.
Заблудиться здесь можно?
Легко.
Бункер самого завода, да?
Да, наверное.
В настоящее время бойцы используют бутылки, которые лежат без дела, в очень практичном ключе. Ну, вы воспользовались этой возможностью, выпили, что называется, продегустировали?
Нет, конечно, нет.
Роман, ну, если я вас правильно понял, вот такая вот сейчас смена тактики, скорее всего, и будут пытаться не замкнуть клещи, а используя вот такие вот базы, которые мы сейчас увидели, подобные им, вытеснять в городских боях, пытаться вытеснить вооруженные силы Украины из города. Это достаточно такие кровавые, да, я так понимаю, будут бои, и совсем не гарантированно вагнеровцам удастся вытеснить украинских защитников.
Дело в том, что любые бои в городских постройках, они очень опасны для наступающей стороны. Защищающаяся сторона, которая удерживает рубежи в городских постройках, она и заведомо находится в лучшем положении. Потому россиянам будет очень дорого стоить прохождение городских кварталов. В любой застройке, в том числе, конечно, и в Бахмуте. Потому им надо приготовиться к очень большим потерям. Ну, они, в принципе, к этому уже готовы. По батальону практически в сутки, до батальона в сутки выходят из строя 200-300 в районе Бахмута. Россияне пытаются и дальше, только пока могут только такого уровня мероприятиями работать. По северу, по югу движение российских войск остановлено контратаками, особенно по северу, даже по некоторым позициям отброшены российские войска. Потому остается одно, и это как раз ОПГ Пригожина и будет этим заниматься. Это их стезя. Ну, будут пытаться, по крайней мере. Дело в том, что Бахмут все-таки нами хорошо и проминирован, и мы пристрелялись практически каждый перекресток. То есть, как в тире, российские войска будут уничтожаться. Это хороший полигон для уничтожения российской армии. Ну, хотя пока это еще не армия, пока еще это ОПГ. Хотя уже из-за того, что количество ОПГ, членов ОПГ уменьшается, россиянам приходится перебрасывать под Бахмут линейные российские части. В основном это десантники, ну, вернее, не десантники, это частично мобилизованные, которые одели просто береты десантные, попали на какие-то клетки десантных частей. То есть их в том числе туда также бросают. Но у них осталось всего лишь несколько недель. Как только начнется зеленка, как только подсохнет, я думаю, будут выполнены определенные мероприятия нашим военным руководством в районе Бахмута, которые снимут проблему Бахмута навсегда.
Роман, ну и последний к вам вопрос об украинском контрнаступлении. Вы достаточно оптимистично настроены, как я вижу. А что может пойти не так? Сейчас вот есть время об этом поговорить, я имею в виду в военном смысле, имею в виду обмундирование, технику, боеприпасы, подготовку. Чего-то не хватает вооруженным силам Украины? Какие риски есть для этого контрнаступления, чтобы все прошло гладко и максимально эффективно?
Пока все идет по плану, определенная переброска техники, подготовка личного состава. Есть определенные моменты, связанные с недостатком боеприпасов и полным отсутствием авиационной составляющей. Пока, по крайней мере, не видно тех авиационных платформ, которые будут прикрывать наступательные действия с воздуха.
А МиГи, МиГи-29, польские, словацкие?
МиГ-29 – это восстановление наших потерь за этот год, и они такие же самые, как и наши. Там максимум модернизация по системе связи, управления, может быть, какими-то системами вооружения, но там не было глубокой модернизации, или, по крайней мере, нам до сих пор эти самолеты не передают. Потому они не усилят наступательные действия в том объеме, в котором могли бы усилить, допустим, те же F-16. То есть на МиГ-29 рассчитывать в этом смысле нельзя. Есть момент, связанный с увеличением систем зенитно-ракетных комплексов. Они также могут прикрыть наступающие войска, прикрыть с воздуха в том числе, то есть снять проблему истребителей и штурмовиков, которые могут работать по нашим наступающим частям. Но ни одна зенитно-ракетный комплекс не увеличит боевого поражения при наступлении. Это могут сделать только либо бомбардировщики, либо штурмовики, которым может выполнять такие задачи, допустим, тот же F-16. Это 4 в одном многоцелевая машина, который может быть и штурмовиком, и бомбардировщиком, и истребителем, и перехватчиком одновременно, в зависимости от вооружения, которое будет на нем применено. Потому ждем F-16. Я думаю, Залужный не просто так эту тему подсветил, однозначно обозначил именно эту машину с точки зрения стратегического планирования. Это самый лучший самолет, который действительно может заменить все наши самолеты, которые сейчас у нас есть.
Интересно, почему тогда Ллойд Остин твердит, и совсем недавно прозвучало его заявление о том, что F-16 не помогут на нынешнем этапе войны в Украине, а нужны боеприпасы и средства противовоздушной обороны?
Это же как раз вот подтверждает то, что я говорю. То есть либо зенитно-ракетные комплексы, которые не решат вопрос, и боеприпасы, это боеприпасы для артиллерии. То есть артиллерия и авиация, именно она наносит максимальное количество ущерба войскам противника. Если нет авиации, то артиллерия до 90% потерь. Это артиллерия. Для артиллерии нужно определенное количество боеприпасов. Потому без F-16 нам нужно ЗРК, зенитно-ракетные комплексы и большое количество боеприпасов. Именно об этом говорит Ллойд Остин. Он понимает, что передача F-16 нам по полной схеме реально займет около минимум полтора года, реально это 2-3 года, если полностью переводить нашу авиацию на F-16. Около 200 самолетов, несколько заводов ремонтных, технико-эксплуатационные части на аэродромах, переоборудование аэродромов, то есть полный пакет при передаче самолетов типа F-16. Но мы можем использовать эти самолеты и наши аэродромы в режиме аэродромов подскока, то есть использовать аэродром только для послеполетной, межполетной и предполетной подготовки без полного цикла обслуживания, который можно производить и на европейских заводах. А в таком режиме мы можем получить самолеты в зависимости уже от подготовки летчиков и инженеров. Если летный состав будет наш, это 3-6 месяцев, и мы их увидим. А если это будут американские пилоты, которые подпишут контракты, вступив в наш иностранный легион, то это может быть и пару недель. Потому, исходя из такого рода временных рамок, говорит Ллойд Остин об одном, об мощном полном перевооружении, а, допустим, наш генерал Залужный, скорее всего, об ускоренной передаче этих машин.
Спасибо вам, Роман, что были с нами. Роман Светан, полковник запаса Вооруженных сил Украины, военный летчик-инструктор, был в эфире радио «Донбасс Реалии». К нам присоединяется Мария Кучеренко, политический аналитик фонда «Поверни живым». Мария, добрый вечер.
Добрый вечер.
Мария, ну давайте посмотрим маленький отрывок из выступления сегодняшнего послания белорусам и парламенту Александра Лукашенко. Попрошу вас прокомментировать.
Прекратить надо боевые действия. Перемирие объявить без права перемещения и перегруппировки войск с обеих сторон, без права переброски оружия и боеприпасов, живой силы и техники. Все, мертво, замерли. И если Запад в очередной раз попытается использовать паузу боевых действий, как это было, для усиления своих позиций, опять же, обманом, это было. Россия обязана задействовать всю мощь ВПК и армии для предотвращения эскалации конфликта. Все вопросы территориальные, восстановительные, безопасность и прочее нужно и возможно решить за столом переговоров. Без предварительных условий. Это же смешно. Дипломаты понимают, когда ты идешь на переговоры, какие могут быть предварительные.
Ну, Мария, зачем это все было? Я так понимаю, и весь смысл этого выступления Лукашенко сегодняшнего, такого широко анонсируемого, заключался вот именно в этом, чтобы озвучить предложение переговоров без каких-то предварительных условий, заморозки войны. Ну и Песков отреагировал, сказал, что поговорят об этом российские и белорусские президенты на встрече следующей неделе.
Ну, по сути, мы услышали предложение о Минске-3. Причем ничем не завуалированное, абсолютно ничем не прикрытое. И, собственно, нам даже как стороне не попытались предложить никаких улучшений по отношению к Минску-2. Более того, нам заявили не об отводе сил и средств, которые были пунктом 2 так называемого Минска-2. Нам предложили нечто доселе конфликтологии неведомое, встать по позициям просто, запретив подвоз боеприпасов и установив некое прекращение огня без линии разграничения, без какой-то демилитаризованной зоны, как он это себе представляет, мне, если честно, понять трудно. Но смысл ведь был не в том, чтобы представить действительно какую-то концепцию отвода сил и средств, прекращения огня и так далее. Смысл был в том, чтобы предложить свою в очередной раз псевдопосредническую позицию, потому что ни о каком посредничестве по отношению к нынешнему положению дел в Беларуси мы, в принципе, уже говорить не можем. Никакой нейтральной страной Беларусь не может являться даже с натяжкой. Но, тем не менее, Лукашенко активно предлагает свои услуги, активно демонстрирует, что как сателлит РФ, он со своей ролью справляется. И действительно, это был такой театр двух актеров. Песков тут же отреагировал, тут же заявил о том, что да, обсудим, обдумаем. Ну и тут, конечно, символичные события годичной давности в том, что мы сейчас услышали, это имеет определенную роль, так как приблизительно год назад были стамбульские переговоры, которые не увенчались тем, чего хотела для себя Российская Федерация, именно нашего отказа от нашей североатлантической интеграции, попытки в очередной раз заморозить конфликт в том виде, в котором Российская Федерация его оставила на тот момент. И поэтому такой вот заход на новую итерацию Минска, Стамбула, неважно, в принципе, от географического названия, которым мы попытаемся объединить вот эту концепцию заморозить, даже не то, что заморозить, остановить боевые действия до того момента, пока Россия не получит дополнительные ресурсы для того, чтобы идти в атаку дальше. Тут, в принципе, это никакой роли не играет. Назови это Минском, назови это Стамбулом, назови это как бы то ни было еще. Для Украины это предложение неприемлемо, и сегодня мы имеем понимание того, что для нас это предложение неприемлемо со стороны наших западных союзников.
Мария, главарь группировки ЛНР на днях, позавчера, распустил органы так называемой исполнительной государственной власти ЛНР вместе с собственной администрацией, учредил даже комиссии по этому самороспуску. У меня к вам такой вопрос. Почему только сейчас это произошло? Да, уже давно Россия считает эти территории, территории Российской Федерации. Почему ДНР не самораспускается тогда, если ЛНР это уже вот, принято такое решение?
Ну, это же два отдельных субъекта. Ага. Ну, как же мы можем забывать? Мы же все эти годы, что мы с вами обсуждаем эти два квазигосударственных образования, мы, собственно, приходили к тому, что нам всячески демонстрируют их отдельности, нам всячески все эти годы демонстрировали некую иллюзию того, что там есть какие-то органы законодательной власти, что там есть какие-то органы исполнительной власти, что не соблюдают какое-то законодательство. Вначале пытались соблюдать свое, якобы свое. Теперь пытаются соблюдать якобы российское. И эти все медийные потуги — это очередное как раз-таки свидетельство того, что в администрации президента Российской Федерации на сегодняшний день творится полная неразбериха в том, что касается курирования вот этих вот, как они это называют, новоприсоединенных субъектов. То есть мы, по сути, видя вот эту вот всю фантастическую работу с документами, с распусками различных органов, мы видим, по сути, одну простую вещь. Кириенко не справляется со своими обязанностями, потому что вы совершенно верно заметили, что еще в январе 2023 года было заявлено, что... Было заявлено, что выборы в так называемые законодательные собрания уже на российский лад, то есть все поменялось, уже не парламенты, а так называемых ЛНР и ДНР должны состояться осенью, и тогда уже будут назначены этими законодательными собраниями главы республик. То есть между заявлением о том, что все это состоится, собственно, осенью, и что к этому надо начинать уже понемногу готовиться, и нынешними действиями главы так называемой Луганской Народной Республики прошло несколько месяцев. То есть, по сути, вот этими новыми субъектами не спешат заниматься, во многом потому, что видели, что в чем-то заниматься ими сразу – дело достаточно бесполезное, потому что ведь и Херсон, как мы помним, Российская Федерация пыталась аннексировать, но на сегодняшний день Херсон вернулся под контроль украинских вооруженных сил. И я думаю, что во многом эти промедления были связаны как с неуверенностью Российской Федерации относительно, собственно, периметра территорий, которые она будет контролировать к моменту проведения так называемых выборов, так и с тем, что по большому-то счету Кириенко и его подчиненные не справляются с теми объемами, которые сегодня возложены на них.
Ну, то есть, Мария, можно сделать такую гипотезу, да, выдвинуть о том, что там тоже не уверены в том, что Россия слишком долго останется на вот этих вот территориях, и поэтому не форсируется, можно так сказать, да, переваривание России вот этих вот территорий, ликвидацию вот этих МГБ, ЛНР, МГБ, ДНР и тому подобных вещей.
С одной стороны, да, плюс это была определенная возможность выйти на какие-то очередные переговорные процессы, на какие-то очередные переговорные процессы по отдельным трекам. Возможно, это могло бы быть связано с этим. Но в то же самое время мы имеем здесь четкое понимание российских чиновников разных вертикалей, что здесь будет идти борьба за освоение средств на восстановление вот этих вот псевдореспублик, что здесь будет идти борьба за возможность ставить своих каких-то назначенцев на эти новые должности. Поэтому я бы сказала, что здесь геополитические соображения наложились на соображения бюрократические, коррупционные, и мы получили отсюда тот же казус, который нам в очередной раз позволяет шутить над тем, что, видите, все-таки Луганская Народная Республика, уж извините меня, это нечто отдельное от Донецкой Народной Республики.
Мария, у нас с вами минутка еще осталась. Я хочу вас спросить касательно назначения бывшего главы правительства ДНР, так называемого Виталия Хаценко, на пост губернатора Омской области. Это какой-то сигнал, наверное, элитам Путин посылает. Какой?
Да, это сигнал молодым чиновникам, выпускникам, в частности, конкурса «Лидеры России», который курировал Кириенко, которым, собственно, и является Виталий Хаценко, что назначайтесь, пожалуйста, вот в эти оккупационные администрации, не бойтесь санкций, не бойтесь, там, что ваша карьера пойдет под откос, потому что, когда вы отбудете тут положенный срок, вы получите назначение в нормальный субъект Российской Федерации, возможно, если вас там не застрелят, потому что мы помним, что Хаценко тогда попадал под какой-то обстрел, и, как мне известно, был достаточно сильно этим всем дезориентирован и деморализован. Поэтому тут такой очередной сигнал этим молодым чиновникам, подрастающим элитам, что соглашайтесь на работу в оккупационных структурах, но для нас это свидетельствует только о том, что большого ажиотажа среди молодых чиновников и какой-то молодой управленческой элиты, с позволения сказать, подобные назначения не вызывают. Отсюда такая вот мотивационная история.
Спасибо, Мария, большое вам. Мария Кучеренко с нами была, политический аналитик аналитик фонда «Поверни живым», прошу прощения. Спасибо за участие в нашей программе. Ну и давайте закончим кадрами неожиданного весеннего снегопада, который дошел до Донбасса. Посмотрите, как вчера и сегодня выглядели и выглядят улицы оккупированного Донецка, Шахтерска и Макеевки. Вот мы видим, достаточно много снега выпало на улице этих городов. Но это ненадолго. Согласно прогнозу погоды, в воскресенье будет уже плюс 13, и все это растает. Наша программа заканчивается. Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работал Денис Тимошенко. Как обычно, больше в интернете можете найти на сайте Украинской службы радио «Свобода», радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс». И во всех популярных социальных сетях просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Спасибо, что были с нами. Удачи и до встречи в понедельник.
Это было радио «Донбасс Реалии».